Знакомить Екатерину Евсееву. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 июня, суббота. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Сегодня на греческом острове Корфу начинается встреча министров иностранных дел, участников нескольких межгосударственных объединений, среди которых ОДКБ и НАТО. В России на Украине сегодня отмечают 300-летие Полтавской битвы. Предпоследний день Московского международного кинофестиваля. Эти и другие темы в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на греческом острове Корфу состоится уникальная в своем роде встреча дипломатов. Впервые вместе соберутся министры иностранных дел стран-участников нескольких межгосударственных объединений, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности, НАТО, Европейского союза. В ходе встречи состоится и заседание Совета Россия-НАТО, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Это будут первые переговоры России и НАТО на уровне министров за последние 10 месяцев. НАТО заморозило отношения с Кремлем, когда российские войска вторглись в Грузию после вооруженной атаки Тбилиси на Южную Осетию. Эти отношения стали понемногу теплеть после того, как в Белый дом пришла администрация президента Барака Обамы. Однако взаимодействие в рамках Совета России и НАТО, учрежденного 7 лет назад, не превышало уровня послов и не носило систематического характера. Внерегламентная встреча в Корфу, по идее, должна ознаменовать возврат к нормальному уровню сотрудничества и возобновление диалога на высоком уровне. Об этом заявил незадолго до встречи один из высокопоставленных сотрудников Государственного департамента Соединенных Штатов. Насколько реальны шансы на то, что дальнейший диалог России и НАТО после встречи на Корфу будет устойчивым и полезным? Я задал этот вопрос сотруднику Калифорнийского института Independent Айвину Иланду. Пробуксовка и охлаждение отношений России и НАТО очевидны, но приход новой администрации в США дает основания рассчитывать на большую сговорчивость сторон. Несмотря на то, что русские продолжают решительно настаивать на увязке вопроса о противоракетной обороне в Европе с переговорами о сокращении стратегических вооружений, обстановка для успешных переговоров на высоком уровне сейчас выглядит намного благоприятнее. Думаю, что ближайшие месяцы будут наполнены как риторикой, так и поисками возможности сотрудничества России и НАТО, там, где общие интересы совпадают. Естественно, это означает торг и взаимные уступки. Но больший прагматизм новой администрации Белого дома по сравнению с предыдущей позволяет надеяться, что кнопка перезагрузки отношений действительно сработает. Очевидно, делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе встреч на Корфу будет добиваться рассмотрения выдвинутой Москвой инициативы о выработке так называемого договора о европейской безопасности. Россия предлагает сформировать единую систему безопасности на всем евроатлантическом пространстве с учетом интересов и подходов всех заинтересованных международных организаций. Насколько серьезно руководителям внешнеполитических ведомств 56 стран ОБСЕ стоит отнестись к этой инициативе? Предложения русских о новой архитектуре безопасности, о включении в нее России, должны быть внимательно выслушаны. До сих пор европейские страны предпочитали не отклоняться от проводимой Соединенными Штатами линии, в соответствии с которой Россия и НАТО в сущности являются конкурентами. Союз НАТО в значительной степени остается пронизанным политической культурой Соединенных Штатов. Возможно, это плата за американское субсидирование системы обороны Европы. Однако настало время, чтобы и европейцы, и Соединенные Штаты задались вопросом, если архитектура безопасности времен Холодной войны устарела, может быть, предложения русских заслуживают того, чтобы быть выслушанными так же внимательно, как и предложения Запада. Стремясь уйти от прошлого, мы должны не закрывать дверь перед Россией, а позволить ей сделать то же самое. Таково мнение сотрудника Калифорнийского института Independent Айвина Иланда. Во встречах на острове Корфу не принимает участие государственный секретарь США Хиллари Клинтон, недавно перенесшая операцию на сломанной руке. Интересы Соединенных Штатов представляют заместители госсекретаря Уильям Бернс и Джеймс Стайнберг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России и на Украине сегодня отмечают 300-летие Полтавской битвы, самого крупного сражения Северной войны. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Неблагоприятные зимние условия помешали Карлу, который в итоге повел свою армию на Москву через Саксонию, из Саксонии через Украину. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, император был уже ранен, потерял треть армии, и его тылы были атакованы казаками и калмыками. Сражение Карл проиграл и вынужден был бежать в Османскую империю. Споры вокруг Полтавской битвы на Украине не утихают до сих пор, а общественные страсти накануне юбилея накалились. И российских, и украинских патриотов занимают споры о том, кто такой малороссийский гетман Мазепа. В зависимости от политической ориентации его называют то отцом украинской независимости, то предателем. Из Полтавы передает специальный корреспондент «Свободы» Валерий Булаян.
Бюст Карла XII работы скульптора Бернарда Йонглунда к 300-летию Полтавской битвы презентовала Украине Ассоциация друзей военного музея Стокгольма. Но Полтавский горсовет не захотел принять гуманитарный подарок шведов. Вот как объяснил мне этот отказ руководитель пресс-службы городской администрации Виктор Кикоть.
Мы пока этот дар не принимаем. Нет документации. Его нам предлагают принять как гуманитарную помощь. Вторая причина заключается в том, что, в общем-то, у нас неоднозначные отношения как и к Мазепе, так и к Карлу XII.
Позицию городских властей поддерживает полтавчанин Николай Яременко, председатель Союза русских литераторов Украины.
Какие бы мы бедные не были, нам такая гуманитарная помощь не нужна. Что касается Карла, поднимать на щит захватчика, поработителя, то мэра.
По словам мэра Полтавы Андрея Матковского, для размещения королевского бюста в музее-заповеднике поля Полтавской битвы необходимо подтверждение ценности скульптуры короля в художественном плане. По мнению народного депутата Украины и лидера общественной организации «Просвита» Павла Мовчана, истинные причины развития событий следует искать в сфере политической ситуации в нынешней Украине.
То, что там социалисты во главе с мэром города не хотят этого. Но мы же знаем, в Украине очень упорное сопротивление всему украинскому.
Судьбу бюста Карла XII разделил памятник гетману Мазепе, решение о возведении которого на внеочередной сессии в августе 2008 года принял городской совет депутатов Полтавы. Первоначально планировалось установить его на соборной площади города. Затем захотели перенести его в скульптурную композицию возле поля Полтавской битвы. Но спустя пару месяцев отменили и это решение, ссылаясь на невозможность уложиться в намеченные сроки, говорит Николай Яременко.
Мазепа битвы он никакого отношения не имеет. Единственное, что он не попал казакам Скоробадского, казакам Малороссии и Слобожанщины. Самое большее, кого они искали, это, конечно, Мазепу. Предатели и Мазепы, они тут же поднимали на копья.
Народный депутат от фракции «Блок» Юлии Тимошенко Павел Мовчан ставит под сомнение сам факт предательства гетмана Мазепы.
По тем временам Мазепа, как вассал, он ничего не изменял. Он менял того господина, который его предал в военной акции Северной. Это же Петр все разрушил. Это он начал ущемлять. Это он вел полки в Украину.
По-видимому, полтавские власти решили воздвигнуть композицию скульптур гетмана Ивана Мазепы, императора Петра I и короля Карла XII, причем одинакового роста и размещенных на шахматной доске. Но из этой политкорректной затеи тоже ничего не вышло. Валерий Балаян для Радио Свобода, Полтава.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня пройдет форум в поддержку действующей власти. В Италии на встрече министров иностранных дел стран Большой Восьмерки сегодня будет обсуждаться ситуация в Афганистане. На северо-западе Пакистана в результате операции правительственных войск убиты не менее 12 боевиков. На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и стран НАТО. Федеральный суд США утвердил конфискацию имущества Бернарда Мэдоффа, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Таковы новости к этому часу.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Рунете, а точнее, в блогах на заканчивающейся неделе власти российских регионов продолжали искать и ловить экстремистов. А известный российский эрудит Анатолий Вассерман отметился в собственном блоге высказываниями по поводу печально известного Катынского дела. Сетевые разговоры этой недели обозревает мой коллега Юрий Васильев.
Минувшая интернет-неделя наверняка особенно запомнилась блогерам Башкирии тем, что у них отключили доступ к живому журналу. Но строго по закону, точнее, по суду. Один из башкирских судов признал, что один из оппозиционных президенту Рахимову блогов должен быть закрыт за экстремизм. И во исполнение решения суда интернет-провайдер Башкортостана закрыл пользователям доступ ко всем блогам, а не только к опальному сетевому дневнику. Общественный деятель Марк Сандомирский прокомментировал башкирский опыт так.
Ура! Отечественная юрсистема совершила прогрессивный прорывной шаг. Этот ценнейший опыт, несомненно, заслуживает массового распространения. Это же надо поставить ЖЖ вне закона и все якобы по закону.
Доступ к ЖЖ, за исключением осужденного блога, башкирские провайдеры открыли относительно быстро, за полтора дня. Случай первый, но вряд ли последний. Данная дебютная идея слишком соблазнительна в своей плодотворности, особенно накануне каких-либо местных выборов или просто перед очередным маршем несогласных. Один блок, один суд, одно решение, а вот его исполнители могут и перестараться. На полтора дня или даже на чуть больше срок. Их-то исполнителей никто не осудит. Гильотина от перхоти, как и сказано бысть. Минувшая неделя положила начало куда более тщательному, судя по характеру обвинений, правоохранительному делу против самарского блогера Дмитрия Кириллина. Прокуратура Самарской области предъявила ему обвинение по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
В надзорном ведомстве заявили, что обвинение, предъявленное Кириллину, строится на нескольких записях в его ЖЖ, касающихся Владимира Путина. Если вина Кириллина будет доказана, ему может грозить до 3 лет лишения свободы. В частности, в своем блоге Кириллин описывал необходимые, на его взгляд, меры для того, чтобы мы не скатились к тоталитаризму и фашизму, но чтобы при этом не было бы и безвластия. Перечислив некоторые такие меры и переиначив фамилию второго президента России, Кириллин заключил свой манифест. «Все эти реформы можно провести, только скинув правительство. Само оно не уйдет, и я постараюсь этому поспособствовать, как смогу».
«Предлагаю устроить флешмоб в ЖЖ», — написал один из защитников Кириллина, «чтобы каждый большими буквами написал пост. Реформы можно провести, только скинув правительство. Само оно не уйдет, и я постараюсь этому поспособствовать, как смогу». Такой флешмоб в живом журнале действительно прошел. В течение 2 дней или чуть более того. Бороться со следственно-судебной реальностью исключительно внутри ЖЖ, когда дело касалось защиты блогеров от следственных и судебных органов, уже пробовали, и не раз. И в деле блогера Савы Терентьева, осужденного в конце концов за разжигание социальной розни против милиционеров по 282-й разжигательской статье, и в деле пермяка Дмитрия Ширинкина, чей памфлет был расценен судьями как сообщение о заведомо ложном акте терроризма. Теперь вот Дмитрий Кириллин. И снова сетевые флешмобы, перепосты, правильное негодование и почти никаких скоординированных действий в реальной жизни за пределами сети. История учит нас тому, что она ничему не учит. Эта максима верна как для случая с блогером Дмитрием Кириллиным, так и для иного громкого интернет-события минувшей недели. Знаменитый российский эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман, человек охранительных убеждений, изложил читателям своего блога выводы о причинах Катынской трагедии. По Вассерману и авторам тех статей, на которые он ссылается, расстрел польских военных в Катыни – дело рук немецких нацистов, а не сотрудников советского НКВД.
На мой взгляд, уже накоплено более чем достаточно доказательств непричастности СССР к массовому расстрелу польских военнопленных по смоленской деревне Катынь. Усилиями множества энтузиастов, вопреки позиции российских властей, продиктованной скорее извращенно понятой политической конъюнктурой, нежели каким-то определенным собственным мнением, невиновность СССР в данном случае давно доказана за пределами всякого разумного сомнения. Всякий, кто и теперь пытается ее отрицать, тем самым становится в стройные ряды оправдателей и союзников главного организатора этой, одной из крупнейших в истории провокации, доктора философии Пауля Йозефа Фридриховича Геббельса.
При этом тех, кто поддерживает официальную российскую точку зрения на трагедию в Катыни, в частности, российскую главную военную прокуратуру, признавшую, что поляков в Катыни расстреливали отнюдь не немцы, Анатолий Вассерман называет купленными. Покупатели, по Вассерману, нынешние последователи Геббельса во главе с Бжезинским. Конец цитаты. Казалось бы, все ясно. И тем не менее, 1200 комментариев. Большинство в поддержку ревизионистской трактовки. Впрочем, есть одна по-своему пикантная деталь, отмеченная политологом Дмитрием Шушариным. Буквально на следующий день после начала дискуссии у Анатолия Вассермана стало известно о том, что ректор МГИМО Анатолий Таркунов и спецпредставитель польского министра иностранных дел Адам Ротфельд представили непосредственно главам МИД России и Польши свои соображения по урегулированию Катынского дела. Таркунов и Ротфельд возглавляют так называемую группу по сложным вопросам в российско-польских отношениях. Рекомендации выработаны, что называется, навстречу сентябрьскому визиту российского премьер-министра Владимира Путина в Польшу, с расчетом на то, что в сентябре, наконец, состоится примирение сторон по этому историческому эпизоду, а заодно решатся и некоторые вопросы с продажами российского газа Польше. Так Анатолий Вассерман, регулярно появляющийся в качестве политического аналитика на провластных российских интернет-ресурсах, одним сообщением в своем блоге чуть не поставил под сомнение большую международную политико-экономическую операцию. Попытка переписать предвоенную историю России, что называется, в плюс, едва ли не вылилась в ущерб. Тот самый ущерб России, по поводу которого создана президентская историческая антифальсификаторская комиссия. Сетевые разговоры. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня предпоследний день Московского международного кинофестиваля. Все время его работы наши обозреватели вели дневник кинофорума в нашем эфире. Сегодня там находится моя коллега Елена Фанайлова. Елена, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Я знаю, что вы особенно внимательно следите за конкурсом «Перспективы», где представлены экспериментальное и дебютное кино. И уже сегодня можно говорить о финале этого конкурса. Итак, каким он был или будет?
Ну, я расскажу о двух последних лентах конкурса «Перспективы». Они оказались картинами острой социальной направленности. Это «Кома» австрийская и турецкий фильм «8 дней Джильберт». Они сняты довольно просто, разве что повествование «Кома» перебивается документальным видео. И это видео – это свидетельство преступления благополучного 50-летнего героя. Он такой примерный семьянин, который в садомазохистской игре покалечил партнершу и всеми силами скрывает это обстоятельство. Но скрыть его оказывается невозможным. Кома – это не только состояние его жертвы, это состояние общественного договора, поскольку этот человек совсем не маньяк, а добропорядочный гражданин. Такого договора, где существуют узаконенные бордели, основ порно выкладывается в интернет и становится развлечением подростков. Это довольно жесткий фильм, его снял Людвиг Вюст. Это фильм вполне в духе австрийской социальной критики, кинокритики последних лет. А с виду мягкая традиционная лента турецкого режиссера Джамала Сана оборачивается в финале настоящей трагедией. Деревенская девушка из Восточной Турции, а это гораздо более консервативный мусульманский регион, чем западный, после того, как отец ее жениха объявляет о разрыве помолвки ради более выгодной женитьбы сына, так девушка это объявляет, что выйдет замуж за первого встречного. Им оказывается хромой учитель из ближайшего городка. Он привез ее в свой дом, познакомил с электричеством и телевидением, и он оказывается прекрасным человеком, которого она готова полюбить. Но в тот момент, когда герои, наконец, смогут быть близки, на пороге их дома появляется тот самый первый жених с пистолетом в руках и требует, чтобы Билбер уехала с ним, и при этом избивает ее мужа. Пистолет случайно оказывается у девушки в руках, и она убивает этого вот влюбленного предателя. Финальная сцена фильма, ее ответы на вопросы следователя. Оказывается, как она говорит, она любила обоих мужчин. Но в западном кинематографе мы могли бы легко представить себе оправдание героини в юридическом процессе. Это была самооборона, защита интересов семьи. Но, отвечая на вопросы журналистов, что случится с героиней потом, уже за кадром, режиссер сказал, она будет осуждена на долгие годы, а когда выйдет из тюрьмы, она, скорее всего, будет убита родственниками вот этого жениха, который от нее отрекся. Таким образом, защищает женщину традиционные семейные ценности или борется против них. Она оказывается их жертвой, констатирует турецкий режиссер своим фильмом «8 дней Дилбер». Ну и, может быть, я бы хотела сказать еще об одном фильме, одном из последних показанных уже вне конкурса, вне обоих конкурсов, но с вот двумя последними фильмами, о которых я рассказывала, как-то соотносимы. Это «Снег» молодой боснийской женщины, режиссера Аиды Бежич. Этот фильм привезен на Московский международный кинофестиваль, потому что он получил приз критиков на Каннском последнем фестивале.
Елена Фанайлова о некоторых итогах конкурса «Перспектива» в рамках Московского международного кинофестиваля. Подведены итоги второго международного фестиваля мобильного кино в рамках ММКФ. Об этом рассказывает Тамара Леленкова.
Участие во втором международном фестивале мобильного кино могли принять все желающие, приславшие фильмы форматом не более 5 минут. Однако работы оценивала профессиональная жюри, в которые вошли режиссер Владимир Грамматиков, драматург Ксения Драгунская, режиссер Александр Велединский, актеры Игорь Петренко, Мария Шукшина и другие. Фестиваль мобильного кино проводится во второй раз. Я спросила режиссера Александра Велединского, отличаются ли фильмы этого года от прошлогодних.
Небо и земля и по количеству, и по качеству, что самое главное. Очень много, что радует людей из провинции у нас номинантов. То есть, как сказал Энди Уорхол, каждому свои 15 минут славы в 21 веке будет обеспечено. Вот его пророческие слова я цитирую.
На ваш взгляд, в этом формате удобно существовать автору к режиссеру?
Ну, вообще-то, сейчас мировая мода на альманахи пошла, и был замечательный альманах. У каждого свое кино. 33 режиссера с мировым именем снимали. 3-минутные фильмы. Не ролики, а фильмы. Что такое 5 минут? 5 минут – это анекдот. Анекдот не в смысле, что это смешно. Анекдот в смысле одного поворота. Когда рассказываешь про одно, в конце получается про другое.
У обыкновенных людей появилась техническая возможность делать свое кино. Не только снимать, но как-то его и делать. И некоторые профессионалы, конечно, даже опасаются за свой хлеб. Вот у вас нет такого ощущения, что среди тех работ, которые вам присылали, есть, безусловно, талантливые?
У меня есть такое ощущение. Мне лично больше всего понравилось «Пеновичка». Это анимационный фильм. Но этот конкурс не ограничен. Там могут принимать участие как любители, так и профессионалы. Поэтому у нас мы в номинантах и призерах были профессионалы, студенты в основном.
Каким принципом все-таки жюри руководствовалось?
В общем, на самом деле, я частенько бывал на разных фестивалях жюри, и принцип не отличался. Главное – это идея, главное – это про что. Второе – оценивалось как. На мой взгляд, мы дали призы фильмам, именно которым было что сказать, особенно анимационный фильм «Пеновичка», это фильм «Быстрее поезда», это фильм «Похитители». Хотя вот «Похитители» как раз был старый-старый анекдот, когда человек берет тарелку супа, отходит в сторону, садится, кто-то ее ест. Он начинает есть параллельно, а за соседним столом его тарелка супа. Это старый анекдот, но там была неплохая актриса.
То есть это постановочная, да?
Да, там были постановочные картины, безусловно. Но из постановочных вот одна она в номинанты попала. «Водитель грузовика», вот всем очень понравилась картина. Она, может быть, несколько выбивалась из контекста кино доброго-предоброго, что ли. Оно такое жестковатое и честное, но при этом честное – это главное. Просто это по фильму видно, что люди ловили кайф. Самое главное – получать удовольствие от своей работы, от того, что делаешь.
Рассказывал Александр Велединский. Победителями второго международного фестиваля мобильного кино стали Игорь Татарников, Константин Коновалов и Кирилл Вертяев. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Свобода в полдень» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня пройдет форум общественно-политических организаций в поддержку действующей власти. Сообщается, что в работе форума примут участие более 40 организаций. Исполняющим обязанности президента Ингушетии в соответствии с республиканской конституцией является премьер Рашид Гайсанов. Раненый в результате покушения глава республики Юнусбек Евкуров находится на лечении в Москве. На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и стран НАТО, первая со времени российско-грузинской войны в августе 2008 года. В Италии, где проходит встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, сегодня будет обсуждаться ситуация в Афганистане. Министры рассмотрят проблемы стабилизации, стимулирования экономики, укрепления безопасности в приграничных районах. Будут также обсуждены меры по борьбе с наркотрафиком. На северо-западе Пакистана в результате операции правительственных войск против талибов из отрядов Бейтулы Махсуда убито не менее 12 боевиков и еще 10 ранены. Федеральный суд США утвердил конфискацию имущества Бернанда Мэдоффа, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Сообщается, что финансист лишится всей собственности, включая недвижимость и инвестиции, всего на сумму 170 миллиардов долларов. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета А-330 в Атлантическом океане. Сообщается, что за 4 недели, прошедшие со времени авиакатастрофы, спасателям удалось найти тела 51 человека из 228 погибших. Международный валютный фонд заявляет, что Косово станет 186-м членом организации на следующей неделе.
Сегодня с 19 до 21 часа итоги недели на Радио Свобода подведет Дмитрий Волчек. Некоторые темы. Королевство поп-музыки опустело, умер его король Майкл Джексон. Загадки покушения на президента Ингушетии. Украина спорит о гетмане Мазепе, предатель или герой. Итоги недели с Дмитрием Волчеком. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени. В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе было совершено покушение на главу Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это событие вызвало всплеск политических заявлений не только по поводу версий произошедшего. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева. Как сообщил оппозиционный лидер Магомед Хасбиев, с таким предложением оппозиционеры выступят на чрезвычайном съезде ингушского народа. Ранее экс-президент Ингушетии Руслан Аушев заявлял о готовности занять пост главы республики до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. С бывшим президентом Ингушетии генералом Русланом Аушевым о его взгляде на ситуацию в республике и о его политических планах беседовала обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень.
Ситуация, которая сложилась после покушения на Юнусбека, конечно, вязнет любого. Я, как первый президент Ингушетии, каждый должен был что-то внести в эту ситуацию, потому что действительно оставить республику она в такой ситуации без руководители, конечно, я понимаю, что это очень плохо. И когда ко мне начали обращаться по поводу того, что, а что говорит Руслан, я понимал, что в этой ситуации надо принимать какое-то решение для себя. Тем более тут появилось столько желающих оказать помощь Ингушетии. Но я сказал, я готов приехать. Если скажут, что я нужен, я готов. Если скажут, что сегодняшний руководство республики готов выполнить задачи, стоящие перед республикой, на здоровье.
А как вы оцениваете роль Кадырова в этой ситуации, который уже сказал о том, что у вас нет никаких юридических оснований рассчитывать на то, чтобы вернуться в республику, раз. Второй заявил о том, что он готов на границах республики возглавить борьбу с блоками.
Какие юридические основания у Кадырова заниматься этим вопросом? Ведь это не соответствует ни Конституции, ни закону. Поэтому я не думаю, что это решение Кадырова. Кто-то надумал, он еще по молодости горячится в этой ситуации. И зачем ему это надо, тоже не могу понять. Есть граница республики Ингушетия и граница Чеченской республики. Вот там есть от границы, пусть он занимается на территории Чеченской республики. А исполняющий обязанности президента и все его силовые структуры, и все подчиненные структуры, пусть занимаются на территории Ингушетии.
Говорят о том, что за этим есть некий дальний замысел возглавить некую объединенную республику Чечню и Ингушетию.
Ну, объединение Чечни и Ингушетии много говорит. Ну, конечно, это для жителей Ингушетии, это, конечно же, первый сигнал такой. И так все, этими слухами уже давно, еще я был президентом, об этом говорили. Ведь вся политика в чем заключается? Плохо было в Чечне, Ингушетии было лучше. Давайте объединять, что там рассерженную Чечню присоединим к Ингушетии. Сейчас наоборот, давайте Ингушетию присоединим к Чечне. Вот это все присоединение уже надоело всем вот так. Ингушетия не примет никогда. При всем братском отношении к чеченскому народу. Я об этом 1000 раз говорил. А все об этом, даже Зязик об этом 1000 раз говорил. Тот, который, если ему укажет, скажем, в 5 секунд бы это сделал. Но он и то сопротивлялся. Об этом и Юнусбек об этом говорил. И поэтому, конечно, есть подозрение, что, может быть, вот это есть, но я думаю, что не совсем уже там в федеральном центре люди не понимают, если что будет, если начнется вот это объединение. Я подозреваю, что все-таки эти вещи делают кто-то из тех, кто работает в федеральном центре. И в этом случае используют Кадырова. Я до сих пор не могу понять концентрированную политику России на Кавказе. Вот уже сколько? С 92 года я с Кавказом связан руками и ногами. Ну, не могу понять до сих пор, что хотят от Кавказа. Все говорят про мир, все говорят про, чтобы жил в Кавказ, не воевал, а все дело в том, что все было хуже и хуже.
В эфире «Радио Свобода» был бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Он заявил о готовности занять пост главы республики до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Следственный комитет при прокуратуре России продолжает расследование этого преступления. Эксперты продолжают выдвигать версии. Все предположения о причинах покушения на главу Ингушетии по большому счету сводятся к одной формуле. Борьба за влияние на Кавказе легко может принимать террористические формы. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская спрашивала прохожих на улицах. Почему в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе?
А она там, по-моему, никогда и не успокаивалась. Бывает больше, бывает меньше. А в общем-то везде борьба за власть, борьба за деньги. Деньги делить, да? Просто я в тех местах бывал, в Чечне, в Ингушетии. Знаю.
Честно говоря, не знаю.
Деньги? Только деньги. Простому народу это не надо, понимаете? Что мы работяги, что там работяги. Я там сколько раз был.
Я ничего вам не скажу на этот вопрос. Не интересовалась, даже не задумывалась.
Не знаю, скорее всего, из-за президента.
На Северном Кавказе? Ну, у них другие законы, а мы хотим их под свои подмять. Поэтому они сопротивляются. Кавказ всегда была сложная вещь.
Вы знаете, даже я и не задумывалась над этим вопросом. Но думаю, что где-то руководители государств виноваты в этом. Я не думаю, что простые люди враждовать будут друг другу.
Ну, я думаю, что теперь там внутренние идут конфликты. Когда был посредник, было на кого свалить, а теперь нужно решать все самим. Поэтому вот так вот друг с другом они теперь решают эти проблемы власти.
А я считаю, что это кому-то надо. Такая ситуация. Местным нужно, бандитам, чтобы была такая ситуация, они работают на международный криминал. И нужно местным, чтобы выкачивать из России деньги на борьбу с криминалом. Все довольны.
Честно говоря, не могу вам сказать. Я как-то этим мало интересуюсь. Телевизор вообще не смотрю. Его невозможно смотреть. От него настроение портится.
О, да, затрудняюсь, Олеся.
Я думаю, что все-таки это причина действия их политика. Народ-то здесь совершенно ни при чем, а страдают люди.
На Северном Кавказе обострилось. Можно эту ситуацию двухнедельную обеспечить людей работой. Пригнать туда 100 тысяч баранов, и они будут с 4 утра до 4 ночи работать там. Вот в чем ситуация. Там было 100 тысяч тонн, можно было яблок собирать. Они их бросили и сделали, что левое авизо вместе с Центробанком воровали. Вот и обострилась она. Люди не работают. Что они должны делать? Стрелять. А если будут там фермы, овцеводство, садоводство, винограды, что будут делать? Работать 24 часа. Тогда никакой стрельбы не будет.
Так петербуржцы отвечали на вопросы. Почему, как вы считаете, в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе? Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В ночь на пятницу в госпитале университета Лос-Анджелеса в возрасте 50 лет скончался певец Майкл Джексон, которого с 80-х годов прошлого века называли королем поп-музыки, несмотря на то, что он уже многие годы не вел активной творческой деятельности. Однако, по некоторым данным, Майкл Джексон готовился вернуться к концертной деятельности. На середину июля были намечены его гастроли в Лондоне. Смерть артиста стала полной неожиданностью для его поклонников. О Майкле Джексоне и его вкладе в поп-культуру Александр Генис.
Звезд выбирает время. Оно само решает, кто ему лучше подходит. На небосклон поп-культуры Майкл Джексон взошел как раз тогда, когда надо. Не раньше, и, как показал быстрый закат его карьеры, не позже, чем было нужно эпохе. Джексон оказался соразмерен 80-м годам. Он стал кумиром поколения MTV, открывшего для себя синтетические радости музыкального телевидения. Джексон целиком вмещался в голубой экран. Его нужно было не слушать, а видеть. Лучше в записи. Другие короли, Элвис Пресли, Битлз, царили где придется. На сцене, пластинках, в кино и на танцах. Но для Майкла Джексона идеальной формой всегда был видеоклип. Этот глубоко технизированный жанр, исправляющий все недочеты живого исполнения, позволял достичь нечеловеческого совершенства. Собственно, к этому и стремился Майкл Джексон. Избавиться от земного притяжения. Его лунная походка уводила зрителя за пределы нашего мира. Танец Джексона, однако, не был ни научным, ни фантастическим. Он имитировал не робота и не космонавта, не ангела и не демона, а ожившую куклу, балетную марионетку, щелкунчика, если угодно, ИТ. С инопланетянином Спилберга Майкла Джексона связывает еще и аудитория. Джексон, что сегодня особенно заметно, был гением детского рока. Разоружив молодежную революцию, так бурно начатую его предшественниками, он переплавил настоящий бунт в игрушечный. Так заслуженно знаменитый триллер пугает понарошку. Это школьный маскарад, ребячья игра в покойников, одним словом, Хэллоуин. В своем некрологии музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс» Джон Пейрлесс пишет, что Джексону удалось свалить стену, разделявшую поп-культуру черных и белых. Можно добавить, это произошло потому, что Джексон обращался к универсальному зрителю, спрятанному внутри нас ребенку. Джексон и сам был таким, каким хотел нас видеть. 5 лет он работал как взрослый. Взрослым он жил как 5-летний. Все его странности от недоразумения. Как лилипут в мире великанов, он чувствовал себя беспомощным перед настоящим. Ни слава, ни деньги не могли защитить Майкла Джексона от хода времени. Реальность взяла реванш, остановив его сердце. Как будто оно было слишком маленьким для 50-летнего мужчины.
О Майкле Джексоне и его вкладе в поп-культуру Александр Геннис, король поп-музыки, умер в ночь на пятницу в госпитале Лос-Анджелеса. Продолжает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этом году англичанам трудно жаловаться на погоду. Согласно предсказаниям метеоцентра, лето стоит солнечное и теплое. Уимблдонский турнир, во время которого обычно льет дождь, в этом году пока идет в этом отношении идеально. Игра ни разу не прекращалась. На центральном корте не было даже необходимости использовать новую раздвижную крышу. Анна Слонян рассказывает о том, как стартовал Уимблдон.
На центральном корте зрителям выдают брошюры с описанием недавно установленной прозрачной крыши. Увидеть ее в действии пока не удалось, не те погодные условия. Публика привыкла к тому, что игру то и дело прерывают из-за дождя, и даже обладателям лучших билетов всегда есть на что пожаловаться. В этом году народ ищет другие объекты для недовольства, ведь без них ни одно мероприятие в Англии нельзя считать полностью удавшимся. Билеты на Уимблдон достать можно, было бы желание. Часть распространяется через теннисные клубы, часть поступает в продажу. Корпорации приглашают на турнир своих клиентов, которые порой большую часть времени проводят в ресторане, а не на трибуне. Распространенный способ – купить билет перед самым началом матчей, отстояв очередь с утра, а то и с вечера. Так поступил Джонни Уоллес с друзьями. Мы пришли где-то в 9:30, внутрь попали в 2:30. В общем, 4 часа простояли. Нам достались билеты без мест на открытые корты. Нынешний чемпионат обещает вызвать у местных болельщиков больше страстей, чем обычно. У страны, где придумали теннис, наконец появилась надежда. 22-летний теннисист Энди Маррей имеет немалые шансы на выход в финал, а, возможно, и на победу. Впрочем, 3 года назад британская публика готова была поддерживать кого угодно, только не своего соотечественника. Тогда Уимблдон проходил одновременно с чемпионатом по футболу. Маррея спросили, за кого он болеет. Он ответил: «За кого угодно, только не за Англию». Это заявление, сделанное шотландцем с внешностью и выговором трудного подростка, английские любители спорта помнят до сих пор. За это время Маррей не только стал 3-й ракеткой мира, но и сумел завоевать поддержку нации, по крайней мере, отчасти. Есть мнение, что он должен импонировать молодежи, таким же, как он, вчерашним школьникам с непростым характером. Однако вот что говорят юные болельщики. «Ну, вообще-то он козел, но приходится за него болеть. Мы же сами недовольные тинейджеры, значит, положено болеть за него. Он скорее такой антигерой, что ли? Ну да. Все ему не так, но что поделаешь? Надо же нам за кого-то болеть. Да, вот именно. Будь у нас кто-нибудь другой, может, чуть похуже, чем он, но англичанин, мы бы за него гораздо сильнее болели. А он какой-то долбанутый. И шотландец. Но выбора-то у нас нет, поэтому приходится за него. Будь он нормальный парень, я бы за него, знаете, как болел». Одна дама средних лет, пришедшая на первое выступление Мары в этом турнире, переживала за него, как за собственного сына. «По-моему, он, когда был поменьше, очень стеснялся, поэтому могло показаться, будто он специально ведет себя немного вызывающе». Теннисист-любитель Оливер Гелеспи, живущий в Лондоне и носящий шотландскую фамилию, тоже болеет за Маррея. «Думаю, он станет популярным, если выиграет. Больше нам болеть уже не за кого. Робсон выбыл вчера, а из мужчин никто во второй раунд не пройдет. Нет, я считаю, с вероятностью 40% он доберется до финала. А там, глядишь, публика будет за него, и если у Федерера выдастся неудачный день...» Роджера Федерера в Англии по-прежнему любят многие, в том числе молодой журналист Дэн. «В прошлом году он был так шикарно одет. Мне бы самому хотелось так одеваться. В этом году он, правда, слегка упростил свой имидж, насколько я заметил. Но все равно он очень популярен. Харизматическая личность, законодатель мод». Перед началом игры Маррея с американцем Кендриком камеры были направлены на самого фаворита, на трибуну, где сидела его мама, а также на человека в сером костюме спортивного функционера. Это оказался Тим Хенман, много лет бывший надеждой Британии. Стать чемпионом Хенману так и не удалось, но популярности ему всегда было не занимать. И все-таки на протяжении матча публика была на стороне Маррея. Он не подвел, выиграв в 4 сетах. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве без четверти час. О новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня пройдет форум в поддержку действующей власти. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета А-330 в Атлантическом океане. Смерть Майкла Джексона не связана ни с травмами, ни с насилием. Об этом говорят результаты вскрытия. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжает программу «Свобода в полдень» исторический календарь. Его подготовил Леонид Гержой.
27 июня 1923 года в Белграде в результате покушения ранен премьер-министр Королевства сербов, хорватов и словенцев Никола Пашич. Ранение оказалось легким, и политик быстро вернулся к своим обязанностям. В конце 19-го, начале 20 века Пашич считался наиболее влиятельным из идеологов так называемой Великой Сербии. Любопытную характеристику Пашича оставил большевик Лев Троцкий. Пашич был и оставался политиком без плана, реалистическим скептиком, цепким и по-мужицки хитрым выжидателем. Он побеждал одного своего соперника за другим. Не в открытой борьбе побеждал, для этого у него не было никаких данных, а преодолевал неутомимой пассивной настойчивостью. Во внешней политике Пашич ориентировался на Францию и Англию и противился установлению дипломатических отношений с СССР.
28 июня 1956 года в польском городе Познани началась двухдневная демонстрация, участники которой несли лозунги «Свободы», «Хлеба», «Бога», «Долой коммунизм». Демонстрация переросла в уличные стычки. Волнение подавила армия. Погибло более 70 человек, около 500 было ранено. После 20-го съезда КПСС в восточноевропейских странах все чаще происходили выступления против правящих коммунистических режимов. Поляки добились, что на пост первого секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии вновь был избран Владислав Гомулка, ранее исключенный из партии и приговоренный к тюремному заключению.
29 июня 1795 года ежедневная газета «Аврора» из Филадельфии опубликовала сенсационное разоблачение соглашения, заключенного федералистом Джоном Джеймс англичанами. Англичане в ходе войны против восставших североамериканских колоний захватили сотни американских судов, а их матросов включили в экипажи Королевского флота. Джей, верховный судья США, столб федерализма, не желавший ссоры с Англией, добился соглашения путем унизительного для Америки уступок. Это вызвало негодование американских патриотов. Чучело, изображавшее Джея, вешали и сжигали на площадях многих городов.
30 июня 1825 года родился композитор Флоримон Эрве, один из основоположников французской оперетты. Наиболее известное его произведение — «Мадемуазель Нетуш».
Le grenadier était bel homme, il arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome et débarquait du chemin de fer. Le voir l'aimer pour la princesse, ce fut l'affaire d'un moment. Elle lui fit part de sa tendresse avec transport et sentiment.
Mais lui l'arme au bois de planton, les blagues sur les pantalons, au reste soit l'invitation.
Et pourquoi donc? Parce qu'il était en plomb. Parce qu'il était en plomb. Ah ou ah ou, la jolie soldat Ouida.
Miaou, miaou. Rappel, 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 rappel
июля 1923 года французская пресса отметила, что в Париже владельцы ресторанов начали использовать цветной декор для привлечения американских туристов. В 20-е годы из США потекли капиталы, внесшие изменения в парижскую жизнь. Для американцев был выгоден курс доллара. Не слишком состоятельный человек становился в Европе богачом. Сухой закон и пуританские нравы гнали туристов за океан. Во Франции появились ночные бары и клубы, круглосуточно гремел джаз. Большие кафе в Париже заказывали даже фрески для своих помещений. Численность американской колонии во Франции выросла с 250 человек в 1924 году до 50 тысяч в 1929. В Париже годами жили писатели Хемингуэй, Дос Пассос, Скотт Фицджеральд, Генри Миллер, композитор Джордж Гершвин и другие знаменитые американские экспатриаты.
2 июля 1747 года в ходе войны за австрийское наследство произошла битва при деревне Лауфельд между союзной англо-австрийской армией под командованием герцога Кэмберлендского и французами под командованием Морица Саксонского. Англо-австрийская армия значительно превосходила силы противника. Деревня трижды переходила из рук в руки, но в конце концов победа осталась за французами. Победа при Лауфельде стала самой яркой в полководческой биографии Морица Саксонского.
3 июля 1904 года в Австрии скончался Теодор Герцль, писатель и политик, основатель политического сионизма. Будучи парижским корреспондентом венской газеты «Neue Freie Presse», Герцль стал свидетелем волны антисемитизма, поднятой делом Дрейфуса. В 1894 году Герцль написал статью «Еврейское государство», где представил программу сионизма. Герцль стремился заручиться международными гарантиями для создания еврейского государства в Палестине, где при финансовой поддержке банкира Ротшильда еврейские поселенцы уже начали осваивать пустынные районы. Однако в то время только небольшая часть евреев в Европе поддерживала идеи Герцля.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». 19 июня исполнилось 3 года с того дня, когда московский ОМОН вступил в сражение с жителями поселка Бутово, не желавшими покидать свои дома. На месте частных домов столичные власти строили муниципальное жилье, а домовладельцы не соглашались на те условия, которые предлагали городские власти. Граждане нашли поддержку в общественной палате, и процесс снова вошел в цивилизованные рамки. С подробностями Вера Володина.
Трехлетнюю годовщину истории с выселением семьи Прокофьева из частного дома отметил столичный телеканал. Защитников домовладельцев на ТВЦ назвали политическими провокаторами, а у активистов местных жителей подметили якобы кардинальные изменения взглядов, будто лидер бутовской инициативной группы жителей Владимир Жирнов даже признает теперь правоту московского правительства.
Вот эта ложь, которая идет из ТВЦ, она вызывает только негативное отношение. Я очень сожалею, что мною, уважаемые люди, Кобзон, я очень относился с благоговением к Говорухину, к Шилову, и вдруг они стали высказываться о проблеме, которую они абсолютно не знают. Этих людей поставили в некрасивое положение, мне было очень грустно.
В сюжете на ТВЦ префект Юго-Западного административного округа Москвы Алексей Челышев заявил.
Здесь был явный политический заказ. Вот это вот надо понимать нам всем. Вот и все. Больше ничего. В том же поселке Бутово под освобождение линии легкого метро мы снесли 10 домов, и мы их снесли нигде. Ни пресса об этом не знала, никто.
Владимир Жирнов вспоминает, как после обращения в общественную палату встретился с Анатолием Кучериной, и после этого никто уже не смог тихонько снести дома.
Сюжет на ТВЦ был на 100% необъективен. На 100%. Никакого политического заказа не было. Люди сюда пришли после обращения жителей поселка Бутово, причем письменного обращения. В частности, я лично отвез письмо Кучерине на 3 листах, где была описана ситуация. Мы обратились к нему официально как к члену общественной палаты. Я обратился к нему в пятницу, а он приехал уже сюда в понедельник. При мне он ни с кем не консультировался. Он приехал по воле сердца. В этот момент, когда я разговаривал, я говорю вам сейчас ту правду, которую никто не знает. В тот момент, когда я сидел и разговаривал с Кучериной, к нему приехал Николай Сванидзе. Совершенно случайно. Я с ним там познакомился, у Кучерены. И я говорю дословно, Анатолий Григорьевич, Николай, слушай, поедем туда, а то, говорит, там ОМОН придет в понедельник, он же людей покалечит. Николай Карлович говорит, ты знаешь, я занят, у меня там съемки должны быть. Ну, хорошо, давай, надо людям помочь. Они приняли решение в пятницу во второй половине дня, ни с кем не советуясь. Какой это политический заказ?
В августе прошлого года изменилось отношение столичных властей к бутовской проблеме. Об этом после очередной акции протеста заявил сам глава столичного стройкомплекса. О Владимире Ресине Владимир Жирнов говорит с уважением. По просьбе жителей даже сменили руководство управы.
Главу управы, который вообще не хотел с нами разговаривать, заменили на другого, на Набокина. 2 года мы с ним плодотворно сотрудничаем. Просто это небо и земля.
Новый руководитель района Южное Бутово Дмитрий Набокин в том самом телесюжете говорил в частности.
Нашли другие подходы, научились работать с этими людьми по-другому и нашли к каждому человеку индивидуальный подход. И оказывается, можно, в общем-то, эти ситуации действительно разруливать. У меня нет очереди возле управы из недовольных собственников.
Владимир Жирнов отметил такие важные достижения.
Изменилось отношение к людям. Первое. Второе. Теперь предлагают компенсацию за изымаемое имущество. Речь идет о земле и о домах. Предлагают достойное возмещение. И люди обиженными не уходят. Вначале у нас была конфронтация 100%. Поскольку власти не садились за стол переговоров и с нами не хотели разговаривать вообще, тогда нам угрожали, мы вас заможай загоним, катком пройдем, если вы, значит, то есть занимались шантажом.
Опыт Бутова, по мнению Жирнова, показал, что власть может вести диалоги с гражданами, не ущемляя достоинства людей, не нарушая законов и даже находя какие-то компромиссы, поскольку в поселке было немало сложных ситуаций, созданных при попустительстве чиновников управы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Закончился субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Флоринская. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода – это «Время свободы» в 15 часов по московскому времени. По окончании этой программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на Радио Свобода программа «Человек имеет право». Ведущая Марьяна Тарачешникова. Последствия отмены Верховным судом оправдательного приговора по делу об убийстве Анны Политковской. В студии адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая и адвокат оправданного первой коллегии присяжных Джибраила Махмудова Мурат Мусаев. Программа «Человек имеет право» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода и встретимся в эфире в 15 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы приветствуем решение Киргизской Республики передать в парламент новое соглашение.
Голодовка началась 22 июня. Сейчас в ней участвует 50 человек.
Мы ждем документы, на основании которых Интерпол выдал ордер на арест.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что пик ухудшения он уже пройден.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио.